53 занятие. И мы продолжаем изучение темы высказывания Рабби Йоханан о том, что даже ради одного цадик, праведника, ойла мискаем, мир поддерживается. Сегодня будет много вычислений, поэтому сразу вооружитесь. И это очень важно, чтобы человек считал, это очень важно для занятия. Те, которые, значит, сайты слушают, то же самое, если есть возможность, обязательно надо считать. Это другой уровень занятия, восприятия будет просто. Это участие просто в этом процессе будет. Ну хорошо. Значит, ради цадик одного мир поддерживается. То есть звучит так, что вот цадик является ключевой фигурой в творении. Ради него, тем более даже одного, мир поддерживается. Что значит ключевая фигура? Речь идет о большинстве цадиким праведникам. Речь идет о специальных из них, которые включены как ключевые фигуры в план Творца. И поскольку вся идея существования – это выполнить план Творца, поэтому они являются ключевыми, и поэтому они поддерживаются. Но творение тоже имеет свою линию. Оно тоже исправляется. Когда Адам грохнулся, он и себя разрушил, и потомков заодно, но и творение. Поэтому и творение нуждается в исправлении, и цадик нуждается в исправлении. То есть две линии идут вместе. Творение поддерживает цадик как ключевую фигуру, и он поддерживает творение, потому что без него творение не будет идти к тикун. Это ключевая фигура в тикун. И само движение творения, оно осуществляется на основании работы людей, а не на основании каких-то других сил. Другие силы только в помощь, участники. Люди движут. И вот среди них есть группа, которая связана с планом Творца, и они движут творение. То есть это работа двусторонняя. Творение на цадик, и цадик на творение. Так это работает. И вот на примере Йосеф, это цадик. Мы как раз и это можем проследить. Мы говорили уже про это. Он упал в эту яму, его отпустили в яму, потом пошел подъем его. Получил хорошую карьеру, в конце концов. Это его линия жизни. И творение его подыгрывало. Он поддерживал творение, потому что он кормил народы потом. Творение ему тоже подыгрывало. 7 лет голода, потом наоборот 7 плодородия, потом голод начался. Это уже функционирование творения. То есть эти две линии идут вместе. Есть как бы общая программа тикун исправления людей и творения. И в ней есть две главные подпрограммы – люди и творение. Вот эти две главные, они между собой переплетаются. Вот такая ситуация. Звучит просто, но чтобы все это сделать, это нужна большая хохма. Так вот, мы сегодня будем задаемся сначала вопросом. Это слияние этих двух программ, их совместное действие. С какого уровня Всевышний это осуществляет? Это вопрос. Факт, в общем-то, налицо. Но мы хотим увидеть, а где начало этого, с какого уровня идет это управление, что эти две линии переплетаются вместе, идут одна с другой, сообща. Значит, ну, прежде всего, давайте подумаем, поймем постановку вопроса. Что значит, с какого уровня Творец управляет? Какие уровни у него? Если у него уровня, я на каком-то занятии высказался, мне по компьютеру прислали Ашем и Хот. Ашем и Хат, он один, там никаких уровней быть не может. И все, человек отключился после этого. У него есть уровни. Вот что здесь концепция уровня Творца? Ну, первое, значит, я совершенно не придумал. Это элементарная вещь из Кабулы. Но мы в Кабулу погружаться не будем. А посмотрим, как это выражено в Хумаш. Это Хумаш Берейшит, Перек Юд, 18-й, пасук 25, извиняюсь, секунду. Нет, это Перек 20-й. И пасук 21. Пасук 21. Нет, секунду, я должен найти минутку. Да, это таки 18-й пэрок и 21-й пасук. Речь идет о разрушении Содома. И пасук говорит следующее. Всевышний говорит: «Я спущусь, и я посмотрю, по крику ли, дошедшему до меня, сделали они. Кончу, и если нет, узнаю». Вот такой пасук. Что мы видим в начале пасука? Всевышний говорит: «Эрыдо, я спущусь и посмотрю, что он спускается». Ну, это не как, значит, человеческое понимание спускается, но ясно, есть какая-то там наверху градация, лестница, условно говоря, по которой он спускается, чтобы посмотреть. Маш прямо сказал, там есть уровни. Он спускается с одного на более нижний, чтобы увидеть. Теперь. Отсюда следует, что на том уровне, где он был до спуска, он не видит. Так ведь? Некоторые улыбаться начинают, а смешного мало. Вот написано. Когда спущусь, тогда увижу. Значит, мы должны как-то это осознать. Ясно, что вот на том уровне он не видит, потому что только сейчас, когда спустится, увидит. Это уже неожиданная информация. Значит, как это понимать? Значит, сама идея этих уровней. Есть вот самая-самая как бы начальная точка, когда он абсолютно никоим образом не познаваем. Про нее ничего сказать ничего нельзя, потому что мы не имеем никакого инструмента в словах, в разуме, чтобы выразить и как-то ее обозначить. Кроме того, что она непознаваема в плане отрицания. Отрицание можем говорить, значит, там, он не имеет изъяна. Это мы можем про него сказать, но только в плане отрицания. Ничего позитивного сказать не можем. Нет инструмента для этого. Абсолютно закрытая область. Дальше он решил, так сказать, открыть для своей цели. И вот он открыл сначала немного. И он же чуть-чуть познаваем. Совсем немножко. На самом деле для нас просто тоже не познаем абсолютно. Почти. Нет различия между тем и вот этой первой ступенью, где он себя открыл. Но это уже начало пути к познаваемости. Так идет большое-большое-большущее количество ступеней спуска, уровней, на котором становится все более и более близок к творению. И на последнем этом уровне он же достигает такого представления, когда оно является корнем творения, того, что он создал. И вот на этом последнем уровне он же раскрыл себя настолько, чтобы быть восприимчивым для творения. А целая градация спусков. Вот здесь говорится, я спущусь с какого-то уровня, мы не знаем, и увижу. Увижу, что значит, вот дойду до того уровня, где будет вот творение различимо для меня, а на том еще нет. Как это понимать? Сама концепция вот такая. Ну, понимать, что на том каком-то высоком уровне он не видит. Ну, образ такой, скажем. Есть самолет высоко-высоко-высоко летит. И под ним город. Общее очертание силуэт города виден. И не более того. Но если начинается спуск, видимость улучшается. И, наконец, когда уже самолет приблизился к земле, тогда уже можно различать детали. Но на том высоком уровне он не видел этих деталей. Он видел только в общем. Почему? Потому что там наверху, на том уровне, этих деталей просто нет. Детали появились только на самом последнем уровне. На корне творения. Там появились все детали творения. Там оно адекватно. А выше там нет никаких деталей. Это вот смысл, что он не видит, потому что там нет этого. Это гораздо выше, чем вот эти детали. Поэтому он спускается с какого-то уровня, пока еще не знаем, какого, наша задача выяснить, с какого, чтобы увидеть, то есть дойти до этого последнего своего уровня. Вот там уже будет видение. Почему? Потому что оно адекватно этому творению. Там уже это творение зафиксировано, а выше этого там нет просто этих деталей. Там какие-то общие подходы к этому. Что это вот, что означает? Я спущусь, и я увижу. Дальше. Мы изучаем этот пасук сейчас. Дальше сказано, что, значит, по крику ли дошедшему до меня, то есть до того высокого уровня, с которого он спускается, они поступали. То есть он хочет увидеть в деталях причину этого крика, который до него дошел. И после этого идет суд. Либо кончу их, либо там узнаю. Значит, мы видим, суд идет только после того, когда Хакодеш Боруху спустился и видит детали. Ну, значит, это заставляет призадуматься. В частности, человек может вообще сообразить, у него есть личная ответственность. Будет суд, и как суд будет идти? А вот Всевышний посмотрит. На что он посмотрит? Ну, в первую очередь, конечно, посмотрит на результирующее духовное пространство. Один тянет в одну сторону, другой в другую, третий – третью. Но в то же время это общее движение. Этого люди не понимают, не хотят признать, что мы сидим в одном корабле. Весь народ в одном корабле, даже в Америке, не важно где. И вот есть общее результирующее. И вот на нее он смотрит, чтобы судить. Это естественно. Но он еще смотрит на детали. И тут уже появляется деятельность каждого. И тут могут быть нюансы. Он учитывает, с одной стороны, результирующее общее движение – с другой стороны, учитывая, что каждый из себя представляет. И же на основании этого складывается суд. И вот эта результирующая, она может зависеть, то есть суд может зависеть уже от обстоятельств конкретных. Пример с этим судом про судом. Они поступали очень-очень плохо. И заслуживали конца. Но Авраам сказал, а может там есть здесь 10 цадиким? Да, есть такая результирующая, но нельзя разрушать, может там есть 10 цадиким? На суд влияют обстоятельства еще, которые есть. Дальше. Место заслужило разрушение. А вот фигура Лот. Он был изъят из того места. Это тоже результат вот этого присматривания Всевышнего. А что каждый из них представляет из себя? нашлась фигура, которая должна была быть спасена. Значит, она спасена. Это тоже следствие суда вот этого. Спустился и посмотрел. С той верхней точки Лота незаметен, может быть, был. Но когда спустился, он видит, что происходит. Пример из Иехескеля, из пророка. Там есть один ужасный перек, когда Иехескель описывает, как Всевышний собирался разрушить город, это Иерушалаем. Но это не тот Иерушалаем, в котором мы живем, это в каком-то там духовном смысле. Разрушение города. И перед тем, как отправить ангела-разрушителя, который будет всех подряд громить, независимо от возраста, независимо от пола, он посылает другого, который на лице, на лбу некоторых поставит знак. На лбу кого? Тех, которые не могли переносить гнусности того места. Не могли смириться. Все потому вот пророчества должны были быть спасены. Поставили знак, все, они не будут подлежать этой каре. Малхамовус, ангел смерти. Ну, а люди, которые либо сами делали, либо были индифферентны к тому, что происходит у нас. Ну, ладно, жалко, конечно. Но вот есть общая гребенка. Это не, я не говорю, что это всюду так будет. Это в том месте, в том момент описания есть такая вещь. Почему я привел, что вот есть, с одной стороны, мак алмоком, кара на место, с другой стороны, некоторых могут вытащить из этого. В следующем это ничего не стоит. Во время последней войны вот большой в Европе были примеры, не один и не два тому. Еще один интересный момент здесь. Суд. Всевышний устраивает суд. И он консультируется с Авраамом Авину. Авраам Авин участник суда. Он говорит, Авраам, как ты можешь разрушать? А может быть, там есть 50 цадиким? И начинается диалог между ними. То есть, ты хочешь вынести такой вердикт, но я возражаю. У меня есть основания к тому. Всевышний Господь сказал, твое основание очень хорошее, я тебя послушаю, если там будет 50, а если нет, то... И вот так они разговаривали до тех пор, пока, значит, выяснили. Но что здесь важно? Авраам Авину, Авраам Цадик, принимает участие в этом суде, и он хочет поддержать это место, защитить его от разрушения. Не решаем, а вот место само, потому что там есть порядочные люди хорошие. Из-за этого места. Это как раз один из примеров, когда Гемора говорит, что вот цадик поддерживает, творение поддерживает праведника, а праведник поддерживает творение. Вот это один из примеров. Авраам, цадик, он хочет спасти творение. И спас бы, если бы творение как-то хоть немножко отвечало бы уровню спасения. Это иллюстрация к нашей геморе о том, о связи этих двух линий творения и праведника. Конец пасук. Значит, вот будет суд. И если это все так, они делали действительно в результате того, что я посмотрел, вот как, тогда конец сказал, конец. А если нет, я узнаю. Так, задержимся на этом. Я узнаю в будущее время, значит, в настоящее время он не знает. Так, он не знает. Когда я посмотрю, вот тогда я узнаю. Всевышний не знает. Раньше у нас была проблема, Всевышний не видит, а теперь еще добавилось, он и не знает тоже. Немножко не укладывается общее представление. Но Хумаш это же говорит. Значит, надо понять, что имеется в виду. Там он видел какие-то, мы говорили, не то, что не видит, он видит какие-то общие очертания, не видит детали. Видит, но не то, что происходит. Здесь, после суда он узнает. Значит, до этого он не знает. Вот как так? Противоречие вроде бы. По крайней мере, так воспитан, что он все знает. А Хумаш говорит, не знает, только потом узнает. Как это увязать вместе? Значит, оттолкнемся от человека. Человек сделан по образу Творца. То, что мы можем проследить на человеке, мы потом синтерполируем на него, уже на Всевышнего. И вот он сделал нас по образу его, чтобы мы могли как-то его понимать получше. Себя-то мы можем при желании понять. Это вот способ его тоже понять. Мы воспользуемся этой идеей. Человек смотрит на что-то и выносит решение, дает оценку ситуации. Все как посмотрел. Он понял и поступает в соответствии с тем, что он понял, что он увидел. Но есть другой вариант. Когда он понимает это по-иному, и он как бы внутренним зрением смотрит и видит внутреннюю подоплеку события. Это тоже понимание, но другого уровня. Вот для такого понимания уже нужен дат. Специальный аспект разума, и в чем ее специфика, он связан с нашамой, с душой. И имея силу вот оттуда, он может видеть вещи с внутренней точки. Потому что нашама, она же внутренняя в человеке, а внутренняя в внутреннем мире. Имея вот этот коих, эту силу внутреннего, можно и видеть то, что происходит тоже внутренним образом. Дат получает эту силу, и он может видеть те же самые вещи, но уже изнутри. Другой уровень. Это дат. Здесь он, да, пример в человеке. Есть три уровня души. Нешама, рух и нефеш. Нешама, она отдалена от внутреннего мира. И чтобы попасть в внутренний мир, надо пройти через рух. Рух тоже отдален, надо пройти через нефеш. А вот нефеш, она же близка к внутреннему миру. Она уже имеет контакт с этим внутренним миром человека, ну и, соответственно, с творением. Что через внутренний мир человек связан с творением. Нешама нет, рух нет, а нефеш уже да. Нефеш, она как бы видит. Спустившись в этот нужный уровень, душа, она же может видеть. Всевышний также на этом высоком уровне своем он не видит. Он спустится на уровень, близкий к творению, условно говоря, нефеш его. Вот тогда можно видеть и судить. И вот тут включается его дат. Дат, как мы увидели, например, человек – это внутренний аспект понимания, видения. Когда вещи видишь с внутренней стороны. Тут он в пасук увидел, спущусь и посмотрю. И дальше дат. Он посмотрел в этот момент внутренним зрением, своим. Значит, у Творца внутреннее зрение, внешнее зрение, что это такое? У человека есть, правильно? Это очевидно. У него тоже есть, потому что мы по его образу. Ты как это понимать? Внутреннее зрение и внешнее у Творца. Он воздействует на это творение, которое он создал. Есть определенные силы воздействия, условно говоря, программки. На одна программа, там другая программа, третья. Вот так он контактируется с творением. Но за всем этим стоит внутреннее, скрытое управление. И вот это скрытое управление, оно заведует на самом деле, этими локальными программками. Локальные эти подпрограммки, они имеют непосредственный контакт с творением. Ну что, творец входит в творение там, через ангелов, малохим, через силы, конечно. Но вот они, используя определенный механизм, структуру малохим, ангелов, имеют дело с творением. А вот эта внутренняя программа, она воздействует на эти локальные программки, и вот так опосредованно идет на творение. Опосредованно. Эта внутренняя программа, она как раз и связана с дат, как у человека, внутреннее видение и внешнее. Так и у Творца есть внутреннее видение. Это вот эта программа центральная, скрытая, которая связана с его дат и конкретные программки локальные, которые уже осуществляют воздействие на творение. Видят как бы простым зрением. Но все подчинено вот этой главной. Значит, что происходит здесь у нас? Возвращаемся к пасуку. Вот я посмотрю и узнаю. Что он посмотрел этим внешним зрением, увидел, что происходит в этом месте с Эдом. И дальше вот эта информация пошла на внутреннюю его программу. До этого он тоже взаимодействовал с этим местом с Эдом. Но это был определенный закон его взаимодействия, который имел свою историю, предысторию, вот линия, как это шла, которая привела к этой точке. И вопрос, разрушать нет. Он посмотрел, ну, либо конец уже этому месту, и все. Эта программка, которая работала с Содомом, перестала работать, и Содом моментально исчез, как и произошло. Либо нет. Нет разрушения. Значит, это будет продолжено. Работа с Содомом на этом уровне внешнем, внешней программе будет продолжена. Но она будет продолжена уже согласно тому, той информации, которая в этот момент сюда получена. Эта информация загнана в дат Всевышнего, то есть в эту главную программу. И теперь эта локальная программа будет уже действовать в соответствии с новой информацией, которая зафиксирована в этом дат. Вот это означает, что я узнаю. До этого он тоже знал, но это было другое знание. Эта программа внутренняя под именем дат работала с этим местом с Эдом по определенной линии. Вот в этом смысле он знал это место, что он диктовал этой программе локальной, что делать с этим местом. Он знал. Но сейчас он узнал. Программа, эта внутренняя дата, она поменялась в этот момент по отношению к этому месту, опираясь на тот суд, который уже вот сейчас произошел. В этом смысле он узнал. Это изменение в этой программе дат. И есть, вот сейчас он знает то, чего не было раньше. Сейчас в эту программу внутреннюю заложено то, чего раньше не было. То, что получено в результате этого суда. Это значит, я узнаю. Это понятно, что я говорил? А? Или не очень? Так, это важный момент. Ой, давайте я еще раз повторю. Есть у Всевышнего вот эта скрытая главная программа, по которой идет общий тикун всего творения, всех людей, общая главная программа. Дальше эта общая главная программа, она должна как-то выходить наружу, потому что она скрытая. Наружу она будет выходить в соответствии с тем, что происходит в творении. Это контакт Всевышнего с творением. Так это понятно, да, я надеюсь. Но у человека есть разум, и есть руки. Руки зависят от разума. Что скажет, то вот руки и будут делать. Разум – это вот то, что должно быть, а руки – это вот исполнители. Так и у Всевышнего есть план его, есть вот эта программа, которая ведет его план, это скрытая программа творения. И дальше есть конкретное выражение, потому что она должна реализовываться уже в конкретном творении. Место Содом, о нем идет речь. Он в этом своем дат, в этой внутренней своей программе, внутреннем видении, работал с этим Содом. В этом смысле он знал его. Эта внутренняя программа доходила до Содом через эту локальную, которая с Содом связана. И внутренняя называется дат. Поэтому он знал этот Содом до этого. Это понятно. Это понятно. Знать это значит иметь контакт с ним. Когда вот этот Содом вошел в его дат, он и был изначально там, он оперировался с этим Содом, Нет ни одной вещи, которая здесь существует, Всевышний себя не оперирует. Если бы вещь не была с ним связана, его просто не было. Он поддерживает эту вещь. Содом в частности. Вот есть программа, которая направлена на Содом. Но корень этой программы исходит из общей внутренней программы, скрытой программы Творца по поводу всего-всего, что происходит. И мы сейчас называем эту программу дат. Значит, в этом смысле, до вот этого момента, до суда, он знал этот Содом. Что внутренняя программа работала с этим Содом, и внешняя программка работала. Так? Я понятно говорю или нет? Так, теперь, после того, как совершился этот суд, кончать, не кончать, если было решено не кончать это место. Пасук говорит, я узнаю, после суда я узнаю. Вот что это обозначает? Это значит, что то, что информация, которая была собрана по поводу этого судом, то есть та точка, в которую судом сейчас пришел, будет включена теперь в эту внутреннюю глубокую программу Творца. Я узнаю, зачем мы говорим вот о этой программе, внутренней, скрытой. Я узнаю, результат этого суда дойдет до этой моей внутренней программы, и там сделать некоторую корректировку. И теперь я с этим судом буду обращаться не по той локальной программе, как раньше, а ее трансформирую с учетом вот этого суда. То есть мой дат, это внутренняя программа, она получит какую-то корректировку в этот момент, и в Содом вещи пойдут немножко по-иному. Это значит, я узнаю. Раньше было знание, но теперь в это знание, в эту внутреннюю программу, внесено изменение, которое раньше не было. Это значит, я узнаю. Придет изменение в эту внутреннюю программу. Раньше знал, но не то, что я так вот сейчас включу эту программу. В этом смысле узнаю. Понятно это или нет? Ну, в общем, если непонятно, прослушайте еще раз занятия, или потом ко мне позвоните, я с удовольствием это проясню. Но это пример не единственный, когда Хумаш говорит, что Всевышний узнает. Например, когда было жертвоприношение Ицхак, там сказано, вот теперь я узнал, что Авраам, он боится Бога. То же самое узнал, что это означает. Вот то событие, которое произошло, Авраам сделал определенный тикун, и оно дошло до внутренней программы Творца, до дат его. Та же самая идея. И теперь эта внутренняя программа работает не по-иному, потому что в нее пришла новый тикун, новая информация, который сделал Авраам и Ицхак заодно. Там. Вот изменение этой программы, это значит, я узнаю. Что-то узнал, чего раньше не было. Он и раньше общался с Авраамом, конечно, и с Ицхаком. Но сейчас это пойдет по-другому. И это влияет не только на этих двух, но и на творение в целом. Этот я узнаю. Так. Эти примеры, когда Всевышний меняет свою программу, они есть хумаш. Это нормально, потому что некоторые люди считают, что вот он, когда сотворил мир, он создал схему, которая все дальше идет, как этот паровоз по рельсам, не свернуть ни вправо, ни слева. Как он заказал изначально, так оно и будет. Мы видим, нет, совсем не так. Он носит корректировки. И явная корректировка – это, что Авраам Авину было предсказано, потомки будут в земле не свои 400 лет. Оказалось, 210. Ну, вот, пожалуйста, пример корректировки. Это показывает, что Всевышний, с одной стороны, имеет вот план, он будет выполнен, неважно что, Но как выполнить план, вот это уже flexible, можешь меняться. У людей есть свобода выбора. Один в одну сторону тянет, другой в другую. Третий, каждый в свою сторону тянет. Надо как-то это все вместе связать, чтобы все-таки план осуществился. Но идет корректировка на то, что происходит в настоящий момент. Вот и с Содом так же, вот и с Галут так же. Есть другие примеры тоже, когда он меняет. Мир не статичен, управление не статично. С одной стороны, есть определенные вещи, которые не избежать, и должны были, которые обязательно пройти должны. Но с другой стороны, вот есть такие вещи, как корректировка по обстоятельствам.
Свобода выбора.
Из-за свободы выбора. Всевышний подстраивается под ту ситуацию. Он, с одной стороны, диктует ситуации, и с другой стороны, подстраивается. У него есть две вещи. Диктант и подстройка, они у него существуют, так оно и идет. И вот здесь, например, про Содом мы это видим. Узнал. Скорректировал свое внутреннее видение. Эту внутреннюю программу. По-другому теперь пойдет. А результат будет тот же самый. Что, может, он спланировал с Содом там, вот конец, предположим, и результат этого суда, вот сейчас еще не время конца, там 10 праведников нашлось, скажем. Ну, значит, будет еще дано какое-то время, чтобы прийти к той точке, которая заказана уже. Это для этого места только хуже, потому что будет деградация дальнейшая. А может быть другой вариант, может место сделать то шоу. Это уже как пойдет, и тут непредсказуемо, он знает. У него есть свой план. Но это не управление Творцом, оно не статично, оно живое. Это не паровоз, который идет по рельсам. Так. Вот теперь возвращаемся, после того, как мы поняли уровни у Творца и как это работает отчасти. Возвращаемся к нашему вопросу. Это линия исправления праведника и линия исправления творения переплетаются. И вот какой уровень у Творца отвечает за эти две программы, чтобы они переплетались между собой? Это наш начальный вопрос. Мы поняли уровень, теперь надо высчитать этот уровень. Высчитать, так мы к числам обратимся. Давайте считать уже. Поступим очень просто. 204 – это цадик. Линия цадик – 204. Теперь мы должны к нему подключить творение. Кого подключать? Я полагаю, ни коров, ни обезьян. Людей надо подключать. Я полагаю, не китайцев, не румын. Еврейский народ. Мы связаны с его планом. Вот, значит, гематрия слова «ам» – народ. И мы говорим только исключительно про еврейский народ. В этих числах только про это идет речь. Значит, 110. Гематрия слова «ам» – народ 110. 204 плюс 110, сколько получается?
314.
314. Значит, что мы получили? Мы взяли линию цадик, 204. Линию народа, 110. Сложили вместе, переплели их как бы, и получили 314. Вот мы получили ответ на то, где эти линии переплетаются. А уровень Творца, на котором они переплетаются, этот уровень обозначен числом 314. Получили ответ. Вопрос, что это число значит, так? Это надо узнать. А это его число очень известное в Каболе. Это гематрия имени Шин Далет Ют, Шакай. Это имя Творца. И что оно обозначает? Оно обозначает корень творения. Есть семь сил творения, и они выросли из восьмого, из корня, вот там вот это имя, 314. Значит, что мы получили? Вот эти две линии, тикун человека и тикун творения, они исходят вот из этой точки, которая корень творения. мы нашли эту область, это восьмой уровень Творца. Вот там эти, вот эти две программы работают, начинают работать сообща, там начало. Но это и понятно, потому что мы говорили, что план Творца, он там, на восьмом уровне. План – это и есть исправление. То есть та идея, которая у нас была, исправление, тикун человека или творения, они должны начинаться в том месте, где есть план Творца, что в этом есть план исправления. И мы увидели, число 314 означает, что есть корень творения. Там план. Так. Дальше о работе этого плана уже. План идет из той точки. Мы нашли ту область. Теперь как это работает? Как работает исправление творения? Почему мы говорим об этом? Тикун творения, тикун человека. Значит, ну давайте смотреть. Когда мы говорим про исправление, тикун, это может быть либо глобальный тикун, это вот конец времен, Мешиах, либо на этапах, что если цадик живет в каком-то веке там, не в конце, он тоже идет по этому тикун. Эта сила, как бы Мешиах, она не только в конце будет, она в середине тоже будет. Так вот, суть этой силы, которая сила тикун, в чем она? В чем суть этой силы? Что, собственно, Мешиах привнесет сюда? Пророк сказал, сейчас у вас лейв эвен, будет лейв басар. Сейчас у вас каменное сердце, а будет плоть. В сердце будет привнесена чувствительность к высокому. Камень – это ветерара блокирует. В конце времен сердце станет живым, высокому. То есть вот смысл прихода Мешиаха – это оживление. В конце и на пути к этому тоже оживление. Какое число отвечает оживлению? Тут разные варианты есть, разные. Но мы возьмем то число, которое отвечает вот концепции, которая есть. Человек – корень 314 наверху. Потом идет спуск до того уровня, когда уже идет контакт с творением. Оживление должно быть уже на уровне творения. Одно дело корень. Там программы, там планы. А есть конкретное уже выражение. Должны подойти, план должен подойти к творению на этом уровне. В человеке есть нешама, рух и нефеш. Нефеш – это уровень, который от этой высокой души приходит уже к нужному человеку, к нужному миру человека, к творению как бы. Нефеш Тора сказала. Нефеш – это кровь. Несколько псухим в кумаш, которые говорят. Что за этим стоит? Это надо изучать. Мы Кабулу сейчас не изучаем, но мы пользуемся результатами. Это даже не Кабула, а вот ну, это Кабула, Хумаш сказал про это. Дам человек – это его нефеш. Вот это план, перешедший в нефеш человека – дает оживление. Это уровень оживления уже. И вот тут слово «дам» появляется. Кровь. И матери слово «дам» 44. Так давайте сложим 314, свой корень, и ту шефа оживления, которое идет, то есть 44. Что получится в результате? 314, и это корень, откуда идет сила оживления 44. Что мы получим в результате? 358, Мешиах. А это есть тикун. Это есть фигура. Мешиах – это фигура, которая на последнем этапе сделает тикун. Через него он пойдет. И на протяжении поколений. Гемора сказала в каком-то месте, что в каждом поколении есть Мешиах. В каждом поколении есть Мешиах. Дается разное объяснение. Вот в рамках того, о чем мы сейчас говорим, есть поколение, фигура, которая получает это 44, а 314, он и есть 358. Он привносит эту силу оживления в это поколение. Вот имеется в виду, что это одно из объяснений. Согласно тому, о чем мы сейчас говорим. Мы увидели, как этот тикун идет. Он идет на основании шефы, который идет сверху, жизненная сила. Жизненная сила именно геула, оживление. Не просто жизненная сила, а оживление. Тикун. И вот она идет на фигуры, которые либо вот сам Мешиах, или один из его Гилгулим, либо те, которые связаны с ним в одном, связке идут, что ли. У него есть отряд. Может, в отряде 2 человека, может, 3, может, 5, кто знает. Но эта сила, она проникает через эти фигуры. Сила исправления. И вот мы это увидели, что когда мы добрались до названия корня, 314, мы увидим, да, вот так оно и работает. Числа это показали. Теперь мы посмотрим это на примере уже конкретных праведников. То, что мы до сих пор говорили, это в общем, а сейчас это конкретные примеры. Ну, первый, который сделал геулу на самом деле, это Моше Рабейну, так? Вот от него оттолкнемся, посмотрим, как с ним это все будет происходить. Мы проверим ту концепцию, которую мы сейчас высветили. Корень, спуск вниз, народ, праведник, народ. И вместе эти две линии соединены, которые ведут к исправлению общему. Как это работает на примере Моше Рабейну. Ну, сначала без чисел, а просто его такая биография по Хумаш. Вот мы как раз начали изучать недельную главу, которая он наконец-то появляется среди нас. Значит, вот он был рожден в еврейской семье. Свет был в доме, когда Киор. Мать его видела, Китов. Сказала про него. Китов, это Майса Берешис, так? Адам. Что произошло? А вот была Ситрахра. Паро. В тот момент его перехода в мир, в еврейскую семью, была Ситрахра, Паро. Мы как бы ведем канву событийную с подоплекой. Пришел в мир Адам, Моше Рабейну, Китов про него сказано. Юхевец сказал про него Китов. А вот была Ситрахра, Паро. И Моше был завлечен и помещен во дворец Паро, в клипу. Через одной среды перешел в другую. Это галут. Концепция галут. Дальше больше. Он должен был бежать вообще. А от народа еще дальше ушел. Еще дальше пошел от народа. Потом Всевышний его послал назад уже. Из галута. И по пути вот этому он там на кусов набрел. Что на самом деле была Гар-Синай, будущее. И там он получил свою собственную геулу, сними ботинки, оба с ними, с ног своих. Это отдельная история, мы сейчас получается будет. Он там получил свою собственную геулу и пошел выводить народ уже из Мицраим, из Галута. Что-то его персональная линия связана с линией народа. Оторвали от народа, вернули в народ, дали ему персональную геулу, и теперь дают геулу народу через него. На событийном уровне явно это фигура, которая связана со всем народом. Мидраш говорит, была женщина, которая родила 600 тысяч за один раз. Кто? Йохевед. Йохевед не родила, но она родила одного, Моше, который стоял в центре всего, он был связан со всем народом. Это вот пример того, когда цадик связан с народом. И по событиям мы видим его собственную геулу, геулу народа. Теперь как это в числах выглядит. 345, гематрия имени Моше. Плюс, ну и мы действуем по этой схеме, 110, народ, что он связан с народом. Два исправления идут одновременно. Собственная геула и геула народа вместе. Так мы сложим 345 плюс 110. Что получается? 455. Теперь в этих вычислениях надо руководствоваться не просто числами, а еще идеей, следовать идее, вот нащупывать как бы эту связь идей и чисел. Мы говорим о Геуле, Моше Рабейну. Геула, она не только выход из Мицраим, это начало Геулы. Геула, выход из Мицраим – это не Геула. Геула – это приход к Синай. Это уже Геула. Геула – это свет, ойр. Ушли из Мицраим – это ушли от нечисти. Это не значит, что пришли к свету. Геула – это приход к свету. Это Синай уже. Когда мы говорим о Геуле, о работе Моше Рабейну, он привел народ до Синая, довел. И поднял народ, ну, Всевышний поднимал, но через него, на эту высоту Синая. И Мидраш говорит, что в тот момент народ был на уровне Адам, решен первого человека. Что за этим стоит? Отдельный вопрос, это не пошут, это не просто. Но не погружаясь, выясняем, что мы не можем погружаться в каждую деталь, про которую говорим, иначе у нас просто ничего их раньше придет, чем мы кончим всю эту тему. А нам надо подготовиться, так? Надо ускориться. Так вот, воспользуемся фактом, что вот народ был на духовной высоте, которая обозначается числом 45, Адам. Только число, которое мы получили, 455 плюс то, к чему мы пришли, то есть 45 плюс 45. Сколько получается? 500. 500, я учил в Геморе. 500 лет надо человеку, чтобы дойти до Ганейден. Опять-таки, надо понять буквально, пошел и рюкзак за спину, и через 500 лет там буду. Ну, на занятиях объяснял, что это значит, кстати. Ну вот число 500, к чему Моше привел народ, 500, это Ганейден, это Геула. Ганейден – это ойр Геулы, свет Геулы. Вот мы видим опять здесь, в этом раскладе числовом, человек, линия Моше, его исправление собственное, получить персональную Геулу, тем путем из народа, в Галут и назад к народу, и через Синай вот это. Народ. К чему привел народ? Ганейден, Геула. Мы видим на примере Моше Рабейну подтверждение этой концепции. Другой пример следующего праведника. Йосеф. Ну, мы, в общем, с него и начали, так что про него говорим. Тоже была фигура, которая работала на творение, а творение работало на него. То есть он из тех, которые в план Творца были включены. Давайте применим к нему тот же самый метод, который мы до сих пор применяли. 156 – это Йосеф, и прибавим 110, то есть народ. Сложим эти два числа. 156 и 110. 266. Что это число означает? Вот надо обдумать. В чем специфика Йосефа? Мы пришли к числу 266. Мы должны взять идею, что понять число 266, надо понять идею, которая стояла за Йосефом. Что он делал? Он питал народы. Хлеб им давал. Это на физическом уровне. Но на духовном уровне его сила была такая же. Это его назначение. Теперь, что питает в плане тикун, в плане геулы? Мы выяснили же, дам, кровь. Помните, мы это вычисление были только что. Откуда кровь выходит у человека? Это сердце, лейф. Лейф разбрасывает по всем органам. Это вот сила Йосеф, Лейф, все народы питал, которые приходили туда. Так вот, к этому числу 266, которое мы получили, прибавим Лейф, 32, сердце. Что-то есть функция Йосеф по отношению к народам. Мы взяли Йосеф, народ 110, и 32 как функция Йосеф по отношению к народам. Сколько получается? 298 от гематрии слова цибур, община, коллектив. Вот мы и получили. Вот что Йосеф делал. Коллектив сделал. Тем питанием он объединил. Это тоже концепция секунд. И что произошло? С чего началась вражда между братьями? Ненависть. Галут. Все пошли в Галут. И Йосеф в эту яму, и народ в Мицраим. Чем там кончилось? В самом конце уже, когда Яков отошел в другой мир. Объединение семьи. Они к нему пришли, как в сне было сказано, пали на лицо. И все. Он им простил все это дело. Семья была объединена. Это 298. Цибур. Мы видим, что в его биографии, биографии народа, в данном случае семьи Яков, они и привели к этому объединению. Слово цибур – это и есть соединение, правильно? Вместе. Ну, следующий, третий уже пример. Про конец времен будем говорить. Про цадик, который вот в конце времен будет. Он у нас фигурирует под кодовым названием 226. Мишель бен Йосеф. Это область. И он будет как раз та фигура, вот это надо понять, которая произведет преобразование в Амсраэль, который есть сейчас. Сейчас абсолютное разобщение. Во многих случаях превращающий в ненависть. Эта фигура позволит снова сделать цибур. Так давайте посмотрим, вот какое число позволит ему это сделать. Не своей собственной силой души он сможет это сделать. Это никакому человеку не под силу. Всевышний мешается и даст ему эту силу. Вот какую силу ему это даст? Давайте еще посчитать. 226 – это его сила, которую он изначально получил от Всевышнего. И к чему он приведет? К цибур. Не к тому, что есть сейчас, а действительно к собранию народа. 298. Какое число их связывает между ними? Какое? Посчитайте.
72,
так? 226 плюс 72 как раз и будет 298. Ну, что такое 72? Сила Творца. А что за сила? Очень много сил. Вот одно из них 314, например. А 72? Что-то за сила такая уж колоссальная, что она даже сам Исраиль поможет справиться.
Айн бет шемот.
А?
Есть такое понятие. Айн бет шемот. Айн бет 72.
Это другое, это сейчас другое. Там, у нас это число фигурировало 72 раза, если не больше. Может, 720 раз. Ну, вы забыли. Почему? Потому что не хотите раз вникнуть в это. Раз бы вникли, уже помнили на всю жизнь. Значит, есть имя Юткей Вавкей. И можно расписывать, как оно произносится. Так? Юд – первая буква. Как Юд – Вав – Далет. Это понятно? Юд – это 10, а Юд – Вав – Далет – это уже 20. Вот молчаем. Число Юд – это 20. Вторую букву – Хей. Хей – это 5, а можно как Хей и Юд, как произносится. Уже 15. Вот каждую букву мы так распишем. Просуммируем эти 4 числа, которые получились, вот и получим 72. Запомните, а? Вот что такое 72. И вот есть 4 этажа в представлении имени Творца. Вот так его можно 4 способами расписать. А это самый верхний. Это корень корней. 314 – это вот этот уровень, но это в плане творения. Это уже сила самого Творца. То есть то же самое описание того же уровня, только через имя Творца. Другое уже, Юткей-Бевкей. Так вот, когда 226, Мишель бен Йосеф, получит вот эту силу, вот тогда все встанет на свои места. Народ превратится в народ, в цибур. Мы видим та же самая концепция. Цадик, его тикун получает эту силу, это его тикун определенно. Он связан с народом, и это дает тикун в самом народе. Мы получаем 298. Это концепция, что эти две линии переплетаются, мы ее просили на трех примерах. Моше, Йосеф, Моше бен Йосеф, ну и можно продолжать. Так, значит, ну, ситуация такова, что я немножко ошибся. Я думал, что там надо еще примерно полчаса рассказывать, а время вышло, и силы на исходе, так? Поэтому мы это перенесем на следующий раз, но я сейчас хочу объяснить природу этих ошибок моих. Знаете, Тора, она глубока. И пока не погрузишься, не знаешь ее глубины. На том занятии я предполагал, что начнем уже рассказывать, почему конкретно Йосеф попал в эту яму. Я не знаю, сколько занятий еще потребуется, чтобы добраться до этого поворота. Потому что Тора глубока, кто знает. Ну, что будет, то и будет. Какие есть вопросы, пожалуйста?
У меня вот не получилось 72 от Ют.
Посчитайте, это гематрия проверена
20-15-15, а ВАВ как пишется?
ВАВ, Ют, ВАВ. ВАВ, Ют, ВАВ.
ВАВ, Ют, ВАВ.
Ют там сюда добавляется.
12 и 10. Да, тогда
хей, как хей и ют. Сюда добавляется буква ют там. Угу. Самая высокая роспись. Я очень рад, что вы это считали. Я уверен, что теперь запомнится, что такое 72. Так. Ну хорошо, еще вопросы.
Вот мне не совсем понятно из занятия. Вот на уровне. Он говорит, что есть, ну, вот локальные программы, как бы он знает на все, что происходит. И в доме там тоже. Но недостаточно резолюция, как бы, в общем виде. Это значит, что как бы творение не контролируется, так сказать, в обыденной жизни так достаточно близко. Как бы оно, ну, контролируется в определенной степени, но не так. Как бы явно.
Ситуация такая. Эта общая программа по исправлению творения, она была запущена с самого начала. С самого начала сотворения мира она была запущена. И вот она шла, и все творение идет, исходя из этой программы. Но, как у человека есть разум, и есть руки, которые конкретно делают. Разум – это вот общая программа, которая понимает, как должны руки двигаться к этой части или к другой части, что конкретно делать. Все руки и их действия – это конкретные программы, которые подчиняются и включены в общую программу. Это работало изначально и всегда, и не может никогда прекратиться. Вот эта общая программа и ее конкретные проявления постоянно были… Есть и будут. Всегда творение контролируется и с локального места, и из общего, потому что обе работают. Дальше есть у творения, у человека свобода движения. Ему дали это. Относительное, конечно, но все-таки есть. И тогда, вот когда это работает собственное отклонение куда-то, или свои собственные пути, тогда вносятся корректировки в его программу и даже в его внутреннюю программу. Даже должны быть какие-то существенные изменения, типа Акедес и Ицхак, жертвоприношение Авраама. Или вот как здесь мы учим, конец этого места Содома. Такие глобальные вещи, они уже доходят до вот этой главной скрытой программы. Производит там какое-то изменение, корректировку. И дальше снова продолжает все идти с условием этой корректировки. То есть, как бы на уровне человека что-то понял, и произвел изменения в своих действиях. Например, отец и семья. Ну, он понял про своего ребенка что-то. Теперь он с ним будет по-другому общаться. Ну, нормальный пример. Разум его будет теперь с ним идти по-другому. Ребенок остался, отец остался, взаимодействие осталось, но по-другому. Почему? Отец узнал что-то, чего раньше не знал. Вот это работает здесь. Он знал раньше, но не так, как сейчас. Понятно?
Что было сказано, крик дошел до него. Да, это каким путем? То есть кто-то, молитва, чья-то, жалоба чья-то.
До него все доходит через средства, которые коммуникация между творением и им, это ангелы. Молитва человека тоже через ангела доходит. Крик, вопль, там сказано, то, что происходило в том месте, я на пальцах сейчас говорю, то, что происходило в месте, давало разрушение, разрушение, разрушение. И, наконец, информация о этом разрушении дошла до живого уровня, когда он решил вмешаться. Сойду и посмотрю. Когда делается разрушение здесь, внизу, оно поднимается на какой-то уровень. Человек совершает какой-то плохой поступок. Это выходит в духовное пространство. А дальше пойдет наверх или нет? А это уже зависит от человека. Корах сделал плохой поступок, Зоэр говорит, что разрушение прошло по творению. Это надо быть Корах, чтобы добраться до этого. Также исправление. Вот то разрушение, которое сделал Корах внутри народа, собрал вокруг себя компанию, которая прошла против лидера, против Мешиах, когда ман шел сверху, это большое разрушение. Вот такое разрушение дошло до верха, а могло и не дойти, если человек поменьше. Вот. То, вот здесь крик такой, что он дошел до меня уже. Дошел до того уровня, когда я должен принять решение. Вот что это означает. Крик, значит, разрушение в том месте уже, кто-то закричал. Разрушение того места приобрело в плане творения уже такие размеры, что надо было вмешиваться. Еще вопрос. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Сейчас давайте.